матушка церковь, бояться не надо, чистый горит небосвод. Матушка церковь, пришли твои чада, тихо стоят у ворот. В юных очах отражение битвы, страх и животная мгла. Скажи им простые молитвы, те, что века берегла.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Геннадий Шибанов, координатор общественного движения «Русская Москва». Добрый день, Геннадий.
Здравствуйте.
И Сергей Забурнягин, православный публицист, член Изборского клуба и ктитор православного храма. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Ну, тема нашего разговора посвящена храмостроительству в России и в Москве, и тем силам, которые поддерживают все эти процессы, очень важные, очень нужные, и силам, которые этому противодействуют. То, что сегодня происходит во многих местах России, произошло за последние 30 лет, очень отрадно, потому что многие храмы были восстановлены, в том числе и храм Благовещения в Петровском парке. Мы сейчас вот находимся в нашей студии рядом с этим храмом, который тоже был восстановлен, потому что он был в руинированном состоянии в эпоху перестройки благодаря отцу Дмитрию Смирнову. Этот храм и, кстати, некоторые другие храмы именно благодаря этому замечательному пастырю, основателю нашего радио, были восстановлены. Но вот эти вот процессы возрождения русской жизни, русской идентичности, естественно, не могли не встретиться с сопротивлением. И оно началось сразу же. Как только храмы стали восстанавливать, пошли определенные наезды на тех, кто жертвовал, на благотворителях, на меценатов. У них начинались проблемы зачастую у этих людей. И, естественно, организовывалась кампания в прессе, в интернете, в различных СМИ. Под самыми разными предлогами доказывалось, что храм либо не нужен, храмов и так много уже, зачем нам лишний храм. И вплоть до попыток физического воздействия на членов тех инициативных групп, которые, в общем, занимались восстановлением храмов. Но об этом, наверное, лучше, чем кто бы то ни было, знает Сергей Забурнягин, потому что он с этим сталкивался неоднократно за последние 30 лет. Вот что происходило?
Ну, еще раз добрый день. Значит, что хотелось бы сказать? Я бы начал с того, что мы сначала должны обозначить вот образ будущего России. Как мы его видим? То есть, это Россия какая? То есть в какой стране мы хотим в будущем жить? И я хочу сразу сказать всем тем, кто борется с храмами и с крестами, не хотите жить с крестом, ну, в лучшем случае будете жить под полумесяцем со всеми вытекающими последствиями, а в худшем просто в сатанинском обществе, когда сначала с вас попросят одно, потом второе, изменить пол, стать трансгендерами. Но если вы к этому, допустим, не готовы, то вам нужно задуматься. А вы правда не хотите быть с крестом? Одно дело, когда люди не поддерживают ту или иную инициативу, а другое дело, когда они с ней борются. И вот богоборчество – это совершенно другая ответственность в духовном плане. И когда я, допустим, строил храм даже в Софрино один, там не стояло вопросов по территории, но ко мне подходили очень многие мои знакомые, либо писали в чатах, что зачем вы строите еще один храм, хотя у нас в Софрино один храма не было, была храм-часовня небольшая. Лучше бы потратили бы свои деньги на дороги, на коммуникации, на детские сады, на больницы, ну на что угодно, только не на храм. То есть это на самом деле не интеллектуальное даже, а духовное повреждение. Я внимательно изучал, как говорится, тех людей, вот кто именно так себя вел. То есть, ну, в конечном итоге для себя сделал определенный вывод. Люди, которые не просто нерелигиозны, а агрессивно антирелигиозны. То есть они неверующие, с одной стороны, Но когда мы говорим про религиозную безграмотность, то есть по большому счету мы говорим про некую тупость. Человек, который не понимает своей природы, то есть не понимает своей антропологии, то он не совсем человек. Человек — это только тогда, когда он осознает, что у него есть дух, душа и тело. И каждый из этих элементов несет свою функцию. И должно быть понимание целеполагания, для чего ты живешь. Так вот, все те люди, с которыми я разговаривал, которые были против строительства храма, я их спрашивал, вы для чего живете? То есть ваше целеполагание жизни. Так вот, ни один из них не смог внятно объяснить. Любой православный человек скажет, мое целеполагание – это быть во Христе, в богообщении, духовное, нравственное, интеллектуальное, физическое и культурное возрастание. Что в этом плохого? И церковь в данном случае – это инструмент, который дан нам для того, чтобы мы имели возможность безошибочно возрастать. Но, к сожалению, мы же имеем на сегодняшний день не просто, как говорится, отдельные индивидуумы. Я считаю, что это некая манипуляция сознанием тех людей, которые вот попадают под эту манипуляцию, нашими врагами. Ведь еще апостол говорил, наша брань не против тела, а против духов злобы. И вот непонимание этого аспекта, в том числе бывает и с нашей точки зрения, вот с православной, недооценка того, с кем же мы все-таки имеем противостояние, приводит вот таким конфликтам и недоразумениям. Мы к этому подходим с таким основанием, что а кто может быть против храма? То есть, это же точно благое дело. Наши предки выбирали лучшие места. То есть, если мы пойдем по нашим древним городам и даже в Москве, то есть, если мы видим, самое лучшее место отдавалось храму. Вот это вот сознание у нас потеряно, поэтому я считаю, что одна из задач, которая стоит перед нами, это введение во все образовательные учреждения такого урока, как антропология, христианская антропология в первую очередь. То есть, когда мы объясним человеку вообще, кто он, зачем он живет, какое у него целеполагание, из этого личного целеполагания будет выявлено целеполагание общественное России в целом. И тут мы отходим там, образ России в целом, это какой образ? Это ковчег. Это ковчег спасения человечества, где человек имеет возможность остаться человеком. Дорогие мои, вы же не хотите быть скотами. Вы же не хотите жить в цифровом концлагере. Вы хотите быть людьми свободными, а свободу дал только Христос.
Сергей, все правильно вы говорите, абсолютно согласен, но нас 30 лет учили чему? Служению мамоне. То есть много денег надо заработать, чтобы их быстро-быстро потратить, много зарабатывать, много тратить, много потреблять, много есть, пить, много покупать всего. То есть homo potrebitis, человек потребляющий. Вот к чему нас призывали. И, к сожалению, вот это воздействие на мозги сказывается. И те люди, которые подпали под влияние враждебной, вражеской пропаганды, которые выходят там с пикетами и на митинги против храмов, они вот из этого круга. Они о духовных проблемах бытия особо, к сожалению, не задумываются. Если бы они задумывались, они бы там не стояли. Правильно?
Опять-таки, видите, в чем дело. У нас мы сегодня сталкиваемся с тем, что больше любят собак, чем людей. И, в общем-то, это тоже оправдывают. Опять-таки, это из-за непонимания. Это в том числе наша недоработка. Но когда мы говорим про 35 лет вот этого уничтожения России и вообще, в принципе, человека, сегодня уже очевидно, мне кажется, для любого разумного человека, что мы имеем дело сегодня с западной цивилизацией, сатанинской. Это не я сказал, это уже президент даже сказал. И задача этой сатанинской системы – уничтожить Россию. Почему? Потому что Россия является естественным препятствием сегодня для решения этих глобальных их задач. А их задача – это построение единого цифрового концлагеря, где человек перестает быть человеком. То есть должен быть служебный человек там. Вот вы любите собак, но из вас сделают такие же служебных только людей. Когда вы забудете и не будете знать, что вы есть образ подобие Божие. И еще хотел сказать следующее, что с людьми все равно нужно разговаривать. Это все равно наши братья и сестры, которые заблудились. Как это делать? Вот технология, как говорится, тому, как достучаться до их сердец там. Опять-таки, нам соработниками является Бог. И сегодня, в том числе, специальная военная операция – это инструмент вразумления. То есть по-другому этого нельзя сказать. И люди, которые там уже, они оттуда приходят другими. Вот в окопах неверующих нет.
Да, обращаются. Большой спрос на иконки, на крестики. И мои друзья, там журналисты, которые едут, везут гуманитарную помощь, и гуманитарщики, все, кроме там продуктов питания и дронов, везут также еще и утварь служебную, иконы, и молитвенники, и так далее. Все это очень востребовано. Ну, перейдем к конкретике. Было несколько резонансных дел, организованных нашими оппонентами, в частности, история вокруг Торфянки, Московский храм, Екатеринбургский храм. И вот история, которая длится уже более 10 лет, это вот планы создания храма Игнатия Богоносца рядом с метро Перова и Новогиреева, на территории так называемого Афганского дворика. Там, значит, создан был комплекс в свое время, посвященный нашим ребятам, погибшим в Афганистане. И вот возникла идея сделать такой храм, который бы уже не только афганцам был посвящен, но посвящен также военнослужащим и добровольцам, погибшим во время локальных военных операций. Не только про СВО речь, потому что были и другие там воины. Первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. Но почему история длится более 10 лет? Потому что наши оппоненты организовали, очень ловко организовали кампанию в СМИ с привлечением определенных средств, немаленьких, как я понимаю, потому что интернет просто забит публикациями всевозможными, где доказывается, что храм этот не нужен, место выбрано неправильно, и зачем нам храмы вообще, и нафига они нужны. В будние дни там нет никого. Ну, собственно, в той же Греции тоже в будни там только бабушки стоят, потому что люди все работают нормальные и приходят в субботу-воскресенье в храмы и на большие храмовые праздники. Но мне бы хотелось, чтобы Геннадий к нам подключился, потому что он эту тему ведет в течение многих лет. И какое ваше мнение, Геннадий, вокруг вот всей этой проблемы? И личный опыт, личные, так сказать, воспоминания важны.
Мое мнение такое, что люди, которые против строительства храма, смогли немного опередить события, то есть предвидеть предстоящие вот шаги инициативной группы и организовать, пользуясь тем, что народ у нас не до конца еще просвещенный, и, как сказал уже наш коллега, к собакам относятся лучше, чем к людям. Вот и важно там место прогулки,
место
отдыха.
Да, там якобы собачники, вот там, значит, выгуливают собачники собачек рядом с этим афганским двориком, и вот они как бы главные инициаторы были вот этих протестных всех выступлений.
Ну, очевидно, что это прикрытие как бы процесса основного. К сожалению, общество у нас разделено пока, и консолидация, я думаю, это ближайшие перспективы. Тут важно просвещать и работать с жителями, понять непосредственно, кто является инициатором, какая инициативная группа, имеет ли отношение она к местным жителям вообще в целом. И работать и просвещать местное население. То есть это я касаемо, как нам реализовать этот проект. А в данной ситуации, ну, вы знаете, еще в свое время даже Владимир Владимирович говорил о том, что у нас общество находится как бы еще в стадии развития. В 90-е годы к нам зашло очень много общественных организаций и НКО.
И именно в Москве ведь огромное количество либеральных СМИ. Они, кстати, зачастую никуда не делись. Они успешно существуют и получают финансирование. Огромное количество политических различных структур, ориентированных на Запад, с прозападническими чисто подходами. И недаром появилось выражение «либеральная Москва». Москва либеральная, она имеет большие возможности и большие средства. И вот та кампания, которая против храма Перова, храма Игнатия Богоносца, организована, я думаю, что там вкачаны большие средства в ее финансирование.
Ну, я продолжу. И, в принципе, вот те НКО, они пустили достаточно серьезные корни, и традиции вот общественного развития они взяли под свой контроль непосредственно и влияют на протестные, именно протестные электорат.
А вот какие элементы сходства есть вот в тех кампаниях, которые были против храма Екатеринбургского, и вот вокруг тоже резонансная история храма в Торфянке? Что можешь сказать?
Ну, я скажу, что, к сожалению, небольшое внимание уделяется у нас вот инициативным группам. Да? То есть она есть, небольшая инициативная группа, и на основании этого принимается определенное решение по строительству храма, то есть инициативой, не учитывая состояние общества на территории, вот, и возможная угроза противостояния. Вот это вот у нас присутствует. И вот Торфянка, и Екатеринбург, они показали как раз вот такое получилось общественное противостояние. Почему? Потому что на этом сразу дают повод храмоборцам, так можно их назвать, этот процесс инициировать и его поддерживать долго. И финансированием, и информационно. Тут важно очень именно инициативной группе работать с населением, то есть просвещать, и набор критической массы очень важен.
Ой, насчет просвещения я не против, я думаю, что это все важно, но вот те люди, которые очень профессионально организовывают кампании против храмостроителей и храмостроительства, они, в общем, используют самые современные методики воздействия нумы на массовое сознание. Сергей, это так?
Ну, еще раз повторюсь, мы имеем дело не с отдельными личностями. Даже люди, которые, бывает, отрицают, что они так или иначе там связаны там, с каким-то там сообществом, идет влияние и воздействие на умы в массе. То есть и часть нашего там народа, она вот под этими, как бы, смыслами начинает объединяться. Но эти смыслы враждебны России, нашей культуре и вообще, в принципе, как говорится, существованию России угрожают. То есть это не значит, что вот в Екатеринбурге кто-то сначала там приехал, проявился и сказал, типа, я вот сейчас буду руководителем храмоборцев там. Нет, сначала создается информационное поле, которое объединяет. То есть это технологии манипуляции сознанием. И они отработаны, над этим работают спецслужбы. То есть это институты целые разрабатывают, как из людей сделать болванов. Это не просто какая-то частная инициатива. Это даже бывают люди неплохие, ну, в том плане, они в нравственном понимании, они могут быть порядочными, честными, они могут участвовать в каких-то волонтерских движениях. То есть, но их улавливают.
И подводят в определенную парадигму.
Ну, это манипуляция сознанием. То есть на сегодняшний день достаточно много уже и публикаций на эту тему, в том числе и психологов, ну, есть там NLP в том числе. То есть это не учитывать нельзя. Но посмотрите, как работает на сегодняшний день информационное поле и как оно приводит к деградации человека. Ну, в конечном итоге мы не можем это не учитывать. С нашей точки зрения государство этому никак не противостояло. Только сейчас включилось государство и стало говорить, типа, подождите, там, надо наводить порядок, наверное, в том числе и на телевидении, и делается очень слабо. По большому счету мало чего изменилось. Поэтому враги как работали, так и работают. Но нужно понимать, что это целенаправленная программа по уничтожению государства российского, а корнем и фундаментом государства российского является православие. Поэтому, когда бьют по храмам, это бьют по нашей государственности.
Сергей, ну, немножко конкретики. Я знаю, что вы съездили на место, вы ктитор православного храма, вы хорошо с этой темой знакомы, где правильно ставить храм, какой должен быть храм в конкретном месте. Это целая наука существует на самом деле. Что можете сказать по поводу вот этого проекта храма Игнатия Богоносца? Потому что какие-то претензии, наверное, имеют право на существование, но под соусом вот этих вот вполне реальных претензий здравых, ну там их 5%, 95% это оголтелая клевета на православную церковь, на Россию, на православие. Ну, князь мира сего, он же хитрый, он там часть выкладывает вполне справедливых претензий, справедливой информации, а все остальное ложь, потому что это отец лжи.
Ну, 5% правды, 95% лжи. Ну, это отработанная технология. Понятно, что людей это нужно привлечь, в общем-то, на правду. Я съездил в этот парк, небольшой парк, очень уютное место.
Где уже существует там определенный комплекс.
Да, там стоит комплекс, да, афганцам. На мемориальных плитах выбито около 500 имен. Ну, я так посчитал, у меня получилось 460, там, 4, по-моему. Ну, мог ошибиться. С моей точки зрения, да, как бы я глубоко не изучал эту тему, не изучал, скажем так, эскизный проект. Но вот когда я пришел туда, мне показалось, и лично я бы, допустим, наверное, за это бы ратовал, что храм поставить не там, где сейчас стоит закладной камень, а прям непосредственно вот на месте этого мемориального комплекса поставить храм, по всей видимости, шатровый, приблизительно там 24x25, где мемориальные вот эти доски с именами и с именами новых воинов, которые сегодня ушли с этой территории, непосредственно с Перова, это мы не знаем, сколько это человек, да, там 50, 100, там 200, и чтобы эти имена были внутри храма. А непосредственно саму скульптуру скорбящей матери поставить ее с алтарной части. И таким образом получилось бы, что вот по центру этого парка стоит храм свеча. Он был бы по размерам меньше, по всей видимости, чем тот, который предполагалось поставить. Я вот не увидел информацию в открытых источниках, сколько там квадратных метров планировалось в этом храмовом комплексе. Перова комплексе?
Ну, он тоже небольшой. Я тоже не помню так, навскидку, но ну, это полторы, не какой-то там, а не огромный.
То есть, ну, здесь с подземной частью получилось бы 1000 квадратных метров, 500 квадратных метров – это непосредственно храм, и все подсобные помещения были бы, как говорится, в цокольном или в подвальном этаже. То есть, и мне кажется, это было бы логично. Территория эта уже сейчас занята, и я обратил внимание, что сам памятник стоит на кресте, то есть это крест, выложенный на земле, и на нем уже стоит непосредственно памятник матерям. И вот если на этом месте поставить храм, то, наверное, это, в принципе, большую часть тех людей, которые возмущаются, тоже бы устроило. Потому что сейчас, с их точки зрения, получается так. Здесь стоит мемориальный комплекс, еще вторая площадка парка становится храмом, и таким образом под вот эту вот смысловую всю идею памяти погибшим выделяется уже значительная часть парка. И это их, естественно, раздражает. Ну, опять-таки, я не поддерживаю такую позицию. Я считаю, что, как говорится, храм, он всегда нужен. И когда мы чтим память тех, кто пожертвовал своей жизнью, то мы таким образом отдаем долг наш. То есть вот это вот непонимание этого служения. Кто-то говорит, нам вообще афганская война была не нужна, кто-то говорит, нам СВО не нужно. Ну, это сейчас не тема этого эфира, это отдельная история. Но это, опять-таки, это от непонимания. Но вот мое предложение было бы такое, что пересмотреть проект и эскиз предложить на сегодняшний день к обсуждению, провести новые общественные публичные слушания и пересмотреть планировку этого парка, поставить на месте мемориального комплекса.
И закрыть, наконец, эту тему, потому что меня удивляет, сколько лет это все длится. Уже там 11 или 12 лет идет такое активное перетирание воды в ступе, что называется. Ничего не сдвигается. Власти, видимо, и некие наши там духовные чиновники побаиваются конфликта. Всем памятна история там Торфянка и храм в Екатеринбурге. Вот не хотят они здесь подставляться, потому что понимают, что на них может конкретно на каких-то вот чиновников свалиться поток фекалий, что называется. И им страшно, они не хотят. А на самом деле надо отстаивать свою правоту и необходимость создания там храма. На ваш взгляд, все-таки почему так долго все это тянется-то?
Видите, я во всем всегда усматриваю промысел Божий. То есть, если так ситуация сложилась...
Вроде бы есть распоряжение московских властей, есть, так сказать, позиция Русской Православной Церкви, все это оформлено, и, естественно, Министерство обороны, Государственная Дума, то есть серьезные очень структуры задействованы, и все эти серьезные структуры не могут там перед группой собачников, значит, спасовали, и не могут довести дело до логического завершения. Не могут или не хотят? Боятся?
По всей видимости, боятся. У нас вообще чиновники много чего боятся, потому что, к сожалению, у нас сегодня не сознание служения, а сознание кормления, приспособления. И вообще вера православная – это вера мужественных людей. Надо говорить правду, надо быть мужественным, то есть тогда ты христианин. Но, опять-таки, любой конфликт, любая проблемная ситуация – это возможность что-то осознать. Вот мое предложение, вот можете даже съездить, посмотрите на это место, возможно, вам тоже вот мое предложение понравится. Но то, что это идет так долго, я думаю, что это в том числе, чтобы мы сделали определенные выводы. С чем я не согласен? Вот когда я туда приехал, посмотрел, стоит закладной камень. В моем понимании, там должен был не закладной камень стоять, а крест. Вот сразу поклонный крест, который бы обозначал бы, к чему предназначено это место. И тогда бы люди ходили бы, и крест, он просвещает. Крест – символ нашего спасения и нашего просвещения. А когда лежит камень, ну, извините, на него там ходят, мучатся. Но это же, как говорится, мы создаем условия, в общем-то, сами для того, чтобы где-то нас можно было вот так вот ущемить и даже унизить. То есть нам нужно более ответственно подходить. И я считаю, что крест должен был стоять с самого начала. Не закладной камень, а крест. Это первое. Ну и второе, все-таки вот то, что говорил Геннадий, зачастую нам кажется, что наша мировоззренческая позиция, она разделяется всеми. И мы вообще, в принципе, врагов никаких не видим. Мы не учитываем, что на сегодняшний день против нас работают целые институты, которые манипулируют сознаниями наших граждан. То есть мы такие расслабленные, и духовно расслабленные, и в деле расслабленные. Мы должны мобилизоваться и понять, идет война священная на всех фронтах, и относиться к этому именно так. Но те, кто сегодня не разделяет наши позиции, это не наши враги. Это наши друзья, наши братья и сестры, которые заблудились. Как мы относимся к нашим детям, допустим, да, или к нашим близким, которые в чем-то заблуждаются? Но в первую очередь мы ищем возможность, а как донести ту позицию, которую мы считаем верной, и в помощь нам будет Господь. Но для этого нам нужно еще и молиться. И я считаю, если бы там стоял крест, туда приходила бы община, и каждое воскресенье проводила бы там молебен и панихиду попавшим воинам, и в том числе тех, которые сегодня
оттуда уходят. Да, и дело бы тогда сдвинулось.
Конечно, а этого дела не было.
Геннадий, вот о стойкости и мужестве скажи что-нибудь, потому что ты сам с этим сталкивался. Я вспоминаю, кто за Христом пошел, когда его на крест повели. Там небольшая группа людей была, в общем, смелых, мужественных, которые могли предполагать все, что угодно, что их там тоже отправят рядом там, или где-нибудь прям мечами, так сказать, голову подрубают. Неизвестно, чем бы все это могло закончиться. Но, тем не менее, они пошли за Христом. Вот некоторые наши чиновники, они за Христом, скорее всего, не пошли бы. Они, так сказать, в своих теплых, уютных кабинетах продолжали бы сидеть, а за Христом бы они не пошли. Ну, это мое вот предположение. Ну, может быть, кто-то пошел бы, а некоторые воздержались от того, чтобы его сопровождать. Вот все эти истории, что они для тебя вот лично обнажили с одним храмом, с другим, вот сейчас с третьим?
Дело в том, что, естественно, это говорит о том, насколько общество у нас сейчас зрелое, насколько оно готово вообще мыслить категориями божественными.
Конкретику расскажи, вот что ты пережил сам.
Ну, пережил я что? Вы понимаете, дело в том, что чиновники, от них ожидать сейчас достаточно сложно что-либо. Почему? Потому что вот этот шлейф 90-х, 2000-х, он все равно остается. И сейчас, да, уже много чиновников, которые непосредственно...
Как бы что ни вышло, давайте погодим.
Да, естественно. Вот, да, вот это вот. Естественно. Потом, вы знаете, дело в том, что анатомию вот этого протеста никто не изучает. Сразу все начинают как бы... проблему, чтобы не возникало лишних. Если вот взять и понять, кто непосредственно инициирует, кто финансирует, кто поддерживает информационно, и там бы появился небольшой срез вот, и понимание. Порой вопрос легитимности того или иного процесса у нас вообще не рассматривается. Вот, допустим, инициативная группа, которая за строительство храма, это могут быть жители Новогиреева, которые непосредственно вот с этой инициативы вышли. И она, это благородная инициатива. Мы все православные люди знаем, что такое молитва и что такое память о павших и жизнь вечная, и вечная память. Мы все это знаем, и как раз церковь этот момент и доносит до людей, понимаете, вечная память. Это раскрыть это понятие о том, что в вечности человек будет поминаться, род, который помнит о нем, будет продолжаться и помнить о том подвиге, который совершил непосредственно человек не ради себя лично, да, не своего обогащения, а отдал жизнь на алтаре Отечества. Это очень серьезные моменты, очень тонкие. К сожалению, большинство людей такими категориями у нас не мыслят, а думают, ну, непосредственно вот о собачках там и где им там свою нужду нужно справить. Нужно заниматься просвещением непосредственно. А сейчас вот я думаю, что это противостояние, его нужно как бы вывести в другой формат. Формат просвещения, формат самоорганизации православных граждан на районе. И потихонечку эту тему как бы вывести на уровень конструктива. И я думаю, что храм будет построен вот при таком отношении. Нам всем нужно тоже сфокусировать внимание на этой проблеме и помочь инициативной группе и жителям.
Я думаю, что если бы мусульмане, ну, в Москве строятся мечети, потому что большое количество мигрантов легальных и нелегальных, и они, кстати, ходят на службы, в отличие от некоторых православных, регулярно, раз в неделю, и намаз совершают. Если бы они там затеяли строительство мечети, то там никаких инициативных групп против строительства мечети. Они как бы появились, эти вот инициативщики, так быстро рассосались в неизвестном направлении вместе со своими домашними животными, со свистом. К сожалению, вот православные не могут проявить такую организованность, чтобы противостоять вот нашим оппонентам, потому что не собачники там все это дело организовывают, а конкретно враги России. Те, кто заинтересован в том, чтобы православная вера была уничтожена, чтобы храмов не было. В свое время, кстати, товарищ Лужков, когда началась перестройка, сказал, что мы восстановим все храмы, которые были в Москве когда-то уничтожены. А их тысячи, этих храмов. Но когда дошло до дела, выяснилось, что там, где стоит храм, сейчас парковка или ритейл. И владельцы ритейла нелегально, те же самые московские чиновники или какие-то люди с ними связанные, аффилированные структуры. В итоге, значит, заявление было громкое, но реально количество установленных храмов не столь велико, как должно было бы быть. Есть там проект вот этих 200 храмов, худо-бедно храмы строятся и в новых районах Москвы, и хорошо, что они возникают. Но все равно на огромный город, вот шел на эфир сейчас, обратил внимание, что мало этих храмов-то на самом деле. Храмов реально мало. Я вот ехал из новостройки, некой московского района. Но нет там никаких храмов. Где-то там на отшибе храм какой-то стоит у нас в районе. Ну, не буду называть. Ну, в общем, так, чтобы в шаговой доступности, как нам заявляли, были храмы, но этого нет. Ну, нет этого, в принципе. То есть храмы нужны, храмы востребованы. Потому что если нет храма поблизости, бывают пожилые люди, больные, там, инвалиды, которым добраться куда-то тяжело. Если бы был рядом храм, ну, человек бы туда приходил, вошел бы там в состав общины. А если храма нет, куда он пойдет?
Я за то, чтобы в наших храмах были молодые, сильные, крепкие мужчины. Как раз, когда мы говорим про угрозу исламизации, я всем своим оппонентам говорю, не хотите жить с крестом, будете жить с полумесяцем. Но радикальный ислам, который сейчас придет в Европу, мы сможем воочию увидеть через несколько лет и ночи длинных ножей, и хиджабы, и бегство европейцев, которые будут бежать к нам в Россию. Потому что если не будет ислама, то следующее – это просто оголтелый сатанизм. Выбор-то, в общем-то, небольшой. У вас есть либо вы со Христом, либо вы с Мухаммедом, либо вы с откровенным сатаной. Но при этом нужно понимать, что мусульмане – это наши братья в борьбе с сатанизмом. И они это знают и говорят, что да, придет время, что мы пойдем за Христом, который придет и будет последний бой. Ну, у них своя, как бы, да, эсхатология, свое понимание, то есть оно различно с точки зрения там и догматики у нас, но в борьбе именно с оголтелым сатанизмом мы с ними собратья. Но я сам с Азии, я вырос в Киргизии, и я знаю, что если русские слабы, то тогда мы для них жертва. Вот так построено это азиатское сознание. Это не хорошо, это не плохо, это так. И для того, чтобы они были нам соработниками в борьбе за человека, мы должны быть сильными. А сильными можем быть только тогда, когда мы духовно сильные. Потому что они не смотрят на мышцы. Они смотрят на то, а как мы защищаем свою веру, свою культуру и память своих предков. И свои храмы, конечно. Но храмы – это часть нашей культуры. Вообще русская культура – это культура, построена на православии. Там все эти, там, как говорится, отсылки сейчас к язычеству – это пройденный этап. Россия и русские родились в купели крещения. Нет другого рождения на сегодняшний день вот в этой, как говорится, общности. И Господь нам дал вот эту Россию, которая является 1/6 суши с 25% всех природных ресурсов, потому что есть миссия России, что она должна стать ковчегом человечества. И здесь нам мусульмане соработники. Но если мы будем слабыми, мы будем уничтожены и омусульманены. Вот и все. Хотите быть? Пожалуйста, отказывайтесь от крестов.
У меня такой вопрос в завершении разговора. Уже эфирное время наше подходит к концу, но все-таки я не могу не задать этот вопрос. Вам не кажется, что вся эта история с храмом Перова, храмом Игнатия Богоносца, она связана еще с СВО? Потому что либеральная Москва СВО на дух не приняла. Она ненавидит тех людей, которые там воюют. И, в общем, храм, который призван быть построенным и в память тех людей, которые погибли на СВО, выполняя свой воинский и гражданский долг, храм им тоже ненавистен. То есть здесь вопрос еще и в этом.
Дело в чем, что, опять-таки, для того, чтобы вопрос этот решить, я считаю, что необходимо собрать родственников тех людей, чьи фамилии вот на этих мемориальных досках. Потом туда же собрать тех, кто на сегодняшний день уже на СВО находится. Я специально покатался по этому району. Я, если честно, в ближайших нескольких километрах ни одного храма там не увидел. Там просто пустота духовная. Когда мы говорим о том, что надо строить там храм или не надо, однозначно надо, и он там будет построен. Нравится кому-то это или не нравится. И храм в Софрино 1 я также строил. Мне там кто бы что ни говорил, я говорю, я выполняю поручение, благословение своего отца и поручение Господа. И поэтому сегодня просто это не нужно делать, продавливать силовым способом. Для этого надо собрать общину по новой, поставить крест, приходить там, читать молебны, создать духовную атмосферу, чтобы эти собачники там, которые либералы, они, чтобы попали под это воздействие молитвенное, то есть не агрессивно там молиться, а молиться так, когда мы молимся за наших усопших, и в том числе за наших воинов, которые сегодня на СВО. И таким образом создать условия погружения их в сакральное поле, в духовное, которому они не верят, не знают, не хотят с ним соприкоснуться, но вынуждены будут в нем оказаться, когда там будет идти молебен.
Полностью согласен. Действительно, ценность этого храма, она не понимается вот протестным электоратом. Почему? Потому что сейчас это действительно воинский храм, очень востребованный. Востребованный и тем родственникам, чьи сейчас близкие находятся в зоне СВО, и действительно теми людьми, кто отдал свои жизни за свое отечество. Однозначно, это огромная сила, которая животворит, так можно сказать. И храм, он однозначно востребован. Надо будет работать с протестным электоратом, будем заниматься как раз непосредственно. И сделаем все для того, чтобы большое количество наших оппонентов вот, свое мнение пересмотрело.
Я думаю, что надо привлекать родственников тех ребят, которые погибли уже на СВО. Я думаю, что будет уже вот этот перекос исправлен. Но для этого надо вспомнить евангельскую истину. Ты не горяч, не холоден, ты тепл. Вот из состояния теплохладности нужно переходить в другую фазу. Фазу огненности. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Геннадий Шибанов и Сергей Забурнягин. А в завершении разговора давайте поставим песню «Радость моя», песню иеромонаха Романа. Я думаю, уместно закончить наш разговор именно этой песней. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Радость моя, наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное. Золотом, золотом усланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут. Радость моя, это суетность грешная. Даже на паперть швыряет листы, но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты, но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты. Их не прельщают купюры фальшивые, не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости, ими до днесь освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься попусту, нашим церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.